«У меня большой живот»,
— еле слышно проговорила она. «Живот?»
«Я вижу, что он ужасно большой».
В ее голосе послышались слезы. Рядом с ней, раздувая живот, дышал Юсси. Краем глаза я заметил, что его губы шевелятся.
«Вороний замок», — прошептал он в легком гипнозе. «Вороний замок».
«Эва, послушайте меня», — продолжал я. «Вы можете слышать всех, кто есть в этой комнате. Но только мой голос вы должны слушать. Не обращайте внимания на то, что говорят другие. Слушайте внимательно только мой голос».
«Ладно», —
ответила она с выражением удовольствия на лице.
«Вы знаете, почему у вас большой живот?» — спросил я.
Эва молчала. Я смотрел на нее, не отрываясь. Ее лицо стало серьезным, беспокойным, взгляд обращен в какие-то мысли, воспоминания. Внезапно у нее сделался такой вид, будто она пытается сдержать улыбку.
«Не знаю».
«А я думаю, знаете», — сказал я, — «но не будем вас торопить. Не думайте пока об этом. Хотите смотреть телевизор дальше? Я последую за вами, все последуют за вами, на протяжении всего пути, независимо от того, что произойдет. Обещаю. Мы дали вам честное слово, можете положиться на нас».
«Я хочу в Вороний замок», — прошептала она.
Я подумал, что-то пошло не так, пока я вел обратный отсчет и внушал представление о ведущей вниз лестнице. А сам погружался в тепловатую воду, медленно опускаясь вдоль скалы, все глубже и глубже. Эва Блау подняла подбородок, облизнула губы, всосала щеки и прошептала.
«Я вижу, как они забирают какого-то человека. Просто подходят и забирают».
«Кто забирает человека?» — спросил я.
Эва прерывисто задышала, лицо потемнело, коричневая вода перед ней помутнела.
«Мужчина с хвостом! Он подвешивает маленького к потолку!» —
простонала она. Я увидел, как она одной рукой схватилась за трос с колышущимися водорослями. Ноги медленно двигались, словно она гребла на байдарке. Почти до обморока резко я вырвался из гипноза. Я понял, что Эва блефует, что она не под гипнозом. Я не понимал, откуда я это знаю, но был в этом уверен. Она защитилась от моих слов, блокировала внушение. Разум хладнокровно шептал мне. Она лжет, она ни на секунду не погружалась в транс. Я смотрел, как она раскачивается на стуле взад-вперед.
«Мужчина тащит и тащит маленького человека. Тащит так жестоко».
Вдруг Эва встретилась со мной взглядом и затихла. Рот растянулся в ухмылке.
«Ну как?»
— спросила она. Я не ответил. Просто стоял и смотрел, как она встает, снимает пальто с крючка и спокойно выходит из комнаты. Я написал на бумаге «Вороний замок», завернул в нее пленку номер 14 и обмотал резинкой. Вместо того, чтобы, как обычно, отправить ее в архив, я забрал ее с собой в кабинет. Хотелось подумать над ложью Эвы Блау и своей собственной реакцией. Однако уже в коридоре я понял, что именно было не так. Эва продолжала контролировать мимику. Она пыталась быть приятной. Ее лицо не стало бессмысленным и непонимающим, как у тех, кто впал в транс. Погруженный в гипноз человек может улыбаться, но не обычной, а сонно-расслабленной улыбкой. Когда я подошел к кабинету, возле двери меня ждала давешняя молоденькая стажерка. Я стал судорожно вспоминать, как ее зовут. Майя Свартлинг. Мы поздоровались, и не успел я отпереть дверь, как она сказала.
«Простите, что я такая навязчивая, но часть моей диссертации построена на вашем исследовании. Так что не только я, но и мой руководитель хотели бы, чтобы сам объект принял участие».
Она серьезно посмотрела на меня. Я ответил: «Понимаю».
«А ничего, если я задам несколько вопросов?» — сказала она наконец. «Кое-что спрошу».
На мгновение она стала похожа на маленькую девочку, хитрая, но неуверенная в себе. Глаза очень темные, отливают черным на фоне необычайно светлой кожи. Красиво причесанные волосы блестели, заплетенные короной. Старомодная прическа, но Майя она была к лицу.
«Можно?
— тихо спросила она.
«Вы даже не представляете, какая я могу быть надоедлива».
Я поймал себя на том, что улыбаюсь ей. В ней было что-то такое живое и свежее, что я, сам того не сознавая, хлопнул в ладоши и объявил, что готов. Она засмеялась и посмотрела на меня долгим взглядом. Я отпер дверь. Майя, недолго думая, вошла за мной в кабинет, села на стул для посетителей, достала блокнот и ручку и, улыбаясь, посмотрела на меня. «О чем вы хотите меня спросить?» Майя сильно покраснела и заговорила, все еще широко улыбаясь. Казалось, она не может сдержать улыбку.
«Если начать с практики, как вы думаете, пациент может обмануть вас? Просто сказать то, что, по его мнению, вы хотите услышать?»
«Сегодня как раз было такое», — улыбнулся я. «Одна пациентка не захотела, чтобы ее гипнотизировали. Сопротивлялась внушению и, естественно, сохранила контроль над сознанием, но притворилась, что погрузилась в транс». Майя немного успокоилась, вид у нее стал поувереннее. Она наклонилась вперед, вытянула губы, потом спросила.
«Она притворялась?»
«Конечно, я это понял». Майя вопросительно подняла брови.
«Как?»
«Начать с того, что существуют явные внешние признаки гипнотического расслабления. Самый важный из них — лицо теряет свою искусственность».
«Не объясните подробнее».
«В состоянии бодрствования даже у самого расслабленного человека лицо собранное, губы вместе, мышцы лица взаимодействуют, взгляд и так далее. А под гипнозом человек теряет контроль над мимикой. Рот приоткрывается, подбородок отвисает, взгляд бессмысленный. Правильно описать не получится, но это известно». Майя как будто хотела спросить что-то, и я прервался. Она помотала головой и попросила продолжать.
«Я читала ваш доклад», — сказала она. «Ваша группа состоит не только из жертв, то есть подвергшихся насилию, но и из преступников, людей, творивших с другими страшные вещи».
«Подсознанием и то, и другое воспринимается одинаково, и...»
«Вы хотите сказать...»
«Погодите, Майя. И в контексте групповой терапии здесь нужен один подход».
«Интересно», — сказала она и что-то записала. «Я к этому вернусь. Но вот что мне хотелось бы знать, это как видит себя загипнотизированный преступник. Ведь вы отталкиваетесь от мысли, что пострадавший часто замещает преступника чем-то другим, животным».
«Я не успел изучить, как видит себя преступник. Опускаться в пустые рассуждения не хочу». Она склонила голову на бок.
«Но у вас есть какие-нибудь предположения?»
«У меня есть пациент». Я замолчал и подумал о Юсси Персоне, Норландсе, который нес свое одиночество как непомерную тяжесть, в которой сам виноват.
«Что вы хотите сказать?»
«В состоянии гипноза этот пациент возвращается к своей охотничьей засидке, словно ружье ведет его, убивает косулю и бросает там. Выйдя из транса, он отрицает косулю и рассказывает, что ждал в засидке медведицу».
«Так он говорит, когда просыпается», — улыбнулась она.
«У него дом в Вестерботтене».
«Ага, а я думал, он здесь живет», — рассмеялась Майя.
«Медведь — это достоверно», — сказал я. «Там полно медведей. Юси рассказывал, что большая медведица задрала его собаку несколько лет назад». Мы замолчали, глядя друг на друга. «Уже поздно», — сказал я.
«У меня еще много вопросов».
Я хлопнул в ладоши. «Нам придется встретиться несколько раз». Майя посмотрела на меня. Я вдруг ощутил странное тепло, увидев, как по ее светлой коже разливается бледный румянец. Между нами было что-то плутовское, смесь серьезности и сдерживаемого смеха.
«Могу я в ответ пригласить вас на стаканчик? Есть очень приятный ливанский...»
Она внезапно замолчала, зазвонил телефон. Я извинился и ответил.
«Эрик?»
«Симона». Голос нервный. «Что такое?» — спросил я.
«Я за домом, на велосипедной дорожке. Кажется, к нам в дом кто-то влез».
По спине пробежал холодок. Я вспомнил палку розгу, лежавшую у нашей входной двери. Старинное орудие наказания с деревянным диском.